Дорогие друзья, всех приветствую. Время 21 час 2 минуты. Я приношу извинения за опоздание. Я только вот закончил слушать пресс-конференцию Байдена. Было бы правильно проводить этот эфир. В общем говоря, послушав обе эти пресс-конференции по итогам встречи в Женеве, я и планировал сегодня выступать сам, провести свой монострим для того, чтобы с вами обсудить эти итоги. Как обычно, мы поступим следующим образом. Я немного поговорю, буквально 10-15 минут, поделюсь своими впечатлениями от услышанного. И, собственно говоря, всем, что этому предшествовало, если это будет иметь значение для оценки того, что произошло. А потом готов ответить на ваши вопросы конкретно. Напомню также, что для меня очень было бы важным и для всей нашей команды, чтобы ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместили у себя для того, чтобы как можно больше людей к эфиру присоединилось, ну или в крайнем случае посмотрело его в записи. Это равноценно было бы полезно. Ну и напоминаю также, если имеете возможность, помогайте нашему каналу. В описании об этом канале и каждому видео есть ссылки на финансовые площадки, где вы можете помогать нам для того, чтобы мы могли вести свою работу. Это и PayPal, это и карта Сбербанка, это ряд других, в общем, там сами увидите финансовых площадок, где можно переводить донейты в нашу пользу. Обязательно мы будем использовать их на совершенствование работы канала, улучшение его качества и продвижение некоторых наших проектов, которые мы осуществляем как от своего имени, так и помогаем нашим друзьям, в частности, Кремлевской сети и ряд других. Ну что ж, нас смотрит больше 5000 человек, около 5388, 2079 лайков уже поставили. Ну, что я вам могу сказать? Первое впечатление, самое первое, оно может быть и не вполне точным, то, что эта встреча, которая буквально закончилась вот-вот в Женеве между Путиным и Байденом, их командами, собственно говоря, сильно расстановку сил не изменила. Ей разочаруются этой встречи и те, кто надеялись о том, что Байден поставит такие категоричные условия Путину, которые более или менее публично будут озвучены, и мы поймем о том, что о них шла речь. Они, наверное, будут разочарованы, равно как и надежд слишком питать тем, кто говорил о том, что Путин в очередной раз всех обыграет. Это тоже, наверное, и не оправдалось. Кстати, заголовок, который я выбрал к сегодняшнему эфиру, «Обманули дурачка на четыре кулачка», это не моя цитата, я подобными вещами не оперирую. Это путинское одно из стандартных его иронических способов реакции, такие из детства, что называется, про дурачка и кулачка, в интервью Симмонсу, Киру Симмонсу, корреспонденту NBC, который он буквально за несколько дней дал интервью в канун саммита в Женеве с Байденом. Так вот, я повторяю, здесь как бы больше остались при своих. Ключевым оставался вопрос Украины. И те, кто, в общем, питали сомнения относительно, будет ли обсуждаться этот вопрос, в общем, наверное, их мнение не оправдалось. И Путин, и Байден более-менее ясно дали понять о том, что в своих пресс-конференциях, что Путин, что этот вопрос обсуждался. Настораживающим, с одной стороны, с другой стороны, не особенно конкретным оказалось заявление Путина сначала, в дальнейшем Байдена, относительно Минских соглашений. Причем, если Путин заявлял, что он считает, как ему показалось, цитата такая, что Байден придерживается точки зрения, что Минские соглашения должны быть основой мирного урегулирования на Донбассе, то со слов Байдена мы поняли, что эта точка зрения более или менее подтверждается, хотя, опять же, без деталей. Собственно, какие пункты? Сначала границы или потом выборы, или наоборот? Этот вопрос не затрагивался столь подробно, поэтому судить о том, насколько стороны разделяют точку зрения о незаменимости Минских соглашений, мы судить не можем. Радует то, что Байден специально оговорил вопрос, касающийся Алексея Навального, как мы и предполагали, ничего здесь нового. Он говорил о том, что как плохо будет, если Навальный умрет. Ну, в этом смысле, ладно, как бы не будем слишком въедливо и слишком претенциозно относиться к Байдену. Мы не о смерти, мы о спасении, в общем, говорили. И думаю, что что-то останется за кадром. Вероятно, обсуждение это было не таким уж хорошим с точки зрения восприятия Путина, потому что он ожидал подобного разговора, но перевернули ли они это все в сторону возможного изменения участи Навального, судить сложно. Безусловно, допустить смерть Навального в тюрьме, о чем говорил Байден, и что ухудшит репутацию России, без того никакую, мягко говоря, это, в общем, мало что меняет в изменении, я повторяю, участи Алексея Анатольевича. Он будет продолжать сидеть, потому что все объяснения Путина, как и предполагалось, абсолютно беспомощные на уровне того, что, значит, Навальный нарушал путем отправки за границу на лечение условный срок и требования со стороны Федеральной службы исполнения наказаний. Но это мог только конченый дебил такое сказать, потому что Навального отправили за границу в коме, и он очнулся только в берлинской больнице. И я напомню, кто забывает, что Путин сам проговаривался на большой пресс-конференции 17 декабря прошедшего года о том, что, конечно, конечно, это я лично отдал распоряжение отпустить Навального лечиться в берлинскую клинику Шарите из вот этой ветеринарной лечебницы в Омске. В этом смысле, в Томске, я извиняюсь, в этом смысле раз за разом Путин выдумывает новые версии, как уголовник, для того, чтобы объяснить свое преступление, тем самым взрывается еще больше. Но, тем не менее, судьба Навального на этой встрече, по-видимому, непосредственно решена не будет. Какие-то гарантии о том, что с Навальным ничего не случится плохого в тюрьме, видимо, даны со стороны Путина. Мы об этом можем судить, поскольку речь об этом зашла, и сам об этом говорил Байден, президент Байден, и Путин реагировал на вопросы журналистов по этому поводу, опять не называя Навального, питая мистический ужас к масштабу этого политика. Но, тем не менее, я повторяю, вот этого обмена, на который мы так рассчитывали, его тоже, по-видимому, не произойдет. Все разговоры относительно прав человека, положения НКО, преследования оппозиции и так далее – в обычной своей манере Путин отверг даже обсуждение, ссылаясь на какие-то безумные тезисы о том, что оппозиция в России финансируется из-за границы и тем самым стремится к его смещению от власти, сравнивая и апеллируя, как в интервью, например, с Симмонсом NBC, ну, я думаю, что он наверняка это в той или иной форме повторил во встрече с Байденом, сравнивая оппозицию, которая в России борется с коррупцией, заявляет о желании участвовать в выборах на равных основаниях со всеми остальными, сравнил с штурмом Капитолия 6 января. Но это уровень паранойи такого масштаба, который, собственно, обсуждать и нечего, потому что российская оппозиция как раз-таки лишена возможности участвовать в легальных политических процедурах, и это является препятствием к мирным способам изменения власти в России, а не попытка ее военным путем или там вооруженным путем или любым немирным способом немедленно изменить ситуацию в стране. Это не более чем надежда, но никак не план, который существует для реализации в России. О чем они вроде бы договорились? Они договорились о возвращении диппредставительств в полном объеме начала работы дипломатов, ну, я имею в виду послов, соответственно, в Москве и Вашингтоне. Насколько это быстро реализуется, по-моему, сейчас уже не принципиально, раз договорились, наверное, все вернется на круги своя. Я прогнозирую, что, возможно, даже штат, который был существенно сокращен за счет российских работников посольства Соединенных Штатов в Москве, будет снова пополнен. В этом заинтересована Москва ничуть не меньше, потому что без этих работников граждан России, во-первых, невозможно выдавать в том объеме визы для посещения Соединенных Штатов гражданами России. Ну и плюс, конечно, среди этих сотрудников российских, конечно, много инфильтрата, то есть сотрудников Лубянки, а это тоже важный момент, который российская сторона будет стремиться вернуть для того, чтобы, ну, как одолжение, для того, чтобы опять, так сказать, заполнить кабинеты американского посольства своими стукачами. Далее, долго обсуждался вопрос о том, что возможен обмен не какой-то группы граждан Соединенных Штатов, которые осуждены, находятся в России, в числе их должен был быть Пол Уиллан, ряд еще людей, ну и, соответственно, со стороны американской, российских граждан, которые привлечены тоже к уголовной ответственности, осуждены, там и Бут, там и Ярошенко, и многие другие, особенно вот эти последние всякие деятели, которые, безусловно, действовали в связке с отдельными органами власти и ведомственными от ГРУ до администрации президента против интересов Соединенных Штатов Америки. Произойдет это или нет, но я думаю, поскольку был дан такой лак временной, Байден об этом сказал, от 3 до 6 месяцев, то я допускаю, что поскольку были делегации достаточно обширные по составу и с одной и с другой стороны, то, скорее всего, им будет поручено дорабатывать этот вопрос. Видимо, это будут делать спецслужбы, это вряд ли отнесут к ведомству Министерства иностранных дел, и они будут заниматься вопросами обмена, так что для таких, как Пол Уиллен и ряда других, я думаю, это ободряющая информация. Есть шанс на то, что они вернутся домой к себе в Соединенные Штаты, ну и часть российских граждан, которые привлечены к ответственности в Америке, тоже вернутся в Россию. Далее. Теперь, что касается кибербезопасности. Вот интересный соковопрос. Значит, Путин, естественно, все отрицает, как это обычно, говоря о том, что есть сферы... Точнее, Байден сказал, что есть сферы кибербезопасности, по поводу которых договорились, что они не должны стать объектом вот этой кибервойны. То есть, нужно договориться и согласиться. Путин до этого говорил о том, что мы открыты, мы готовы к договоренностям по поводу кибербезопасности, прекратить эти кибератаки взаимные. Хотя пока мы знаем только об атаках, которые осуществляются со стороны органов Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. Почему они осуществляются? Мы не раз обсуждали этот вопрос с нашими экспертами в эфире, в частности с Юрием Борисовичем Швецом. Он совершенно справедливо, что подтверждается из разных источников, говорил о том, что количество этих атак кратно возросло только из-за того, что в России находится российский агент Сноуден, который, собственно, привез на своем компьютере значительную часть государственных секретов, просто киберсекретов, кодов и разных других вещей, которые были переданы российским спецслужбам. И благодаря этому доступу они теперь достаточно свободно используют хакерские атаки для получения информации, для нарушения работы органов, ведомств Соединенных Штатов и так далее. То есть, чем-то подобным наверняка Соединенные Штаты тоже обладают. Я бы не стал принижать степень их технологической оснащенности. Но серьезных ответных мер со стороны Соединенных Штатов пока мы еще не видели, кроме тех заявлений, которые делаются в самих Соединенных Штатах, которые делаются на уровне НАТО, которая тоже избрала вопрос кибербезопасности одним из приоритетных. И о кибервойнах уже открыто говорят. Ну и, собственно, на семерке в Лондоне это тоже обсуждалось. Так что, в общем, у этого вопроса есть какое-то развитие. Сложно судить, какое. Все остальные вопросы ракетной безопасности, о чем вы видели, единственное заявление было сделано, очень короткое, по поводу недопустимости ядерной войны и всего остального. Поскольку это ни о чем. Я считаю, что это всего лишь паразитирование на теме ядерной безопасности, и я объясню почему. Предлог для встреч такого рода на высшем уровне, ну, в советские годы это, может быть, и было актуально, в 80-е, когда встречались Рейган и Горбачев поочередно то в Женеве, то в Рейкьявике, было актуальным, поскольку тогда были две системы противоборствующие сверхдержавы, которые обладали исключительными этими потенциалами. И там у этого был тот смысл, что контроль за ядерной безопасностью находится в львиной степени именно в руках этих двух держав. Сегодня, когда тот же Китай не собирается участвовать ни в ограничении, ни в каком-то контроле своих стратегических запасов ядерного оружия, договоренности на уровне Москвы и Вашингтона потеряли свою актуальность. По той простой причине, что если в это действительно, как в свое время настаивал Трамп, между прочим, не вовлечен Китай, как один из главных игроков, наряду с Москвой, конечно, и Вашингтоном в качестве игроков на ядерном поле, что называется, обладание огромным запасом этих ядерных вооружений, там до 200 боеголовок, говорят. Хотя, опять же, кто это проверял? Что Китай позволит, в отличие от США и России, в России более 2000, 2200, кажется. Кто их проверял? Кто знает, сколько реально у Китая этих ядерных запасов? Так вот, без участия Китая это все является не более чем публично манипулированием темы ядерной безопасности, поэтому Я бы не придавал такого большого значения подобного рода заявлению. Они носят исключительно ритуальный характер. Что понравилось, что не понравилось в конечном итоге нам всем? Ну, я от своего имени говорю. Ну, не знаю, разделите вы мою точку зрения или нет. Но от Байдена ждали большего. Не только риторически, но и буквально. Так, чтобы президент США показал себя именно таковым. Человеком, который свои решения, свои слова, ну, точнее, свои слова сочетает с соответствующими действиями, с решениями. Все-таки, когда ты заявляешь на выборах, о чем говорил Байден не раз, что с тиранией Путина, а это он делал летом прошлого года на выборах президента Соединенных Штатов, будет покончено в период моего срока пребывания у власти в качестве президента Соединенных Штатов, то ты должен что-то для этого делать, ты должен быть убедителен. Если же это не более чем риторика, то, конечно, можно оценивать все твои возможности в масштабах 4-летнего срока. Это не делает как бы такого рода мнение, критика в его адрес большего благоприятствия, большего благожелательства по поводу его предшественника. Его предшественник тоже много чего говорил и много чего не делал. Но в данном случае на Байдене лежит более высокая степень ответственности за то, что он делал, поскольку он пришел на критики Трампа, которого называл куклой на коленках у Путина. Поэтому с него спрос больше в этом смысле, поскольку какая-то значительная часть избирателей в Соединенных Штатах поддерживала Байдена именно в расчете на то, что он займет более жесткую позицию по отношению к Путину и его диктатуре. Этого мы точно не увидели на встрече Байдена и Путина сегодня в Женеве. Несмотря на то, что видно было, что Байден в тягость общения с Путиным. Это факт. В тягость. Он даже вместо предполагаемых нескольких больших двух часов, о чем ему, кстати, задали один из последних вопросов на его пресс-конференции, Байден заявил, что мы впервые встречались, и два часа конфиденциального общения в узком составе при присутствии Блинкина и Лаврова это уже достаточно для первой такого рода встречи глав государств. На самом деле, не более чем риторический прием. Я думаю, что, безусловно, Байден пытался избежать длительной встречи с Путиным, потому что много тут можно по этому поводу флудить. Здоровье ли Байдена, неготовность ли Байдена открыто вступить в конфликт с Путиным, ну, конфиденциальный конфликт, без публичного его, быть может, выражения, четко обозначив условия, при которых действительно Путину будет больно. Это прозвучало невнятно, несмотря на то, что говорилось о том, что недопустима смерть Навального, и определенно говорилось о недопустимости военного вмешательства, военного вторжения Москвы в территорию Украины. Тем не менее, мы не увидели жесткого ответа по уровню, который бы соответствовал прежним заявлениям Байдена на выборах. Тем не менее, я не буду говорить за других, увидел некоторую растерянность в ответе на некоторые вопросы Путина на пресс-конференции, которая прошла сразу после встречи. Байден уже за ним давал пресс-конференцию. А мне показалось, что Путин не так, чтобы сильно уверен в себе и вел себя достаточно, так сказать, осторожно. Он, в принципе, сыпал разного рода инвективами, разного рода заявлениями такого, я бы сказал, эскалирующего характера в предыдущие недели, несмотря на всю принятую в его манере выражаться осторожность, он все-таки достаточно ясно заявлял о красных линиях в интервью 12-минутном «Россия-1» по поводу недопустимости членства Украины в НАТО. Он достаточно жестко общался с этим уже упоминавшимся Симмонсом, представителем NBC, но тем не менее, мне кажется, что эта встреча Байдена и Путина, она была, в общем, таким попыткой прощупывания. Достаточно неуклюжей, кстати, попыткой, чего такого неизвестно о Байдене Путину и Путину о Байдене. И наоборот. По-моему, они достаточно хорошо друг друга знают, учитывая, что как вице-президент Байден встречался уже с Путиным в свое время, и ничего нового он в Путине открыть не мог в принципе. Так что это женевское мероприятие не должно было стать откровением, как мы любим говорить, отсылая к Льву Николаевичу Толстому, его произведению «Война и мир». Новыми влюбленными глазами Наташа Ростова смотрела на первом своем балу на людей. Все это достаточно прозаичная вещь. Здесь победило в большей степени, как вам сказать, поведение истеблишмента американского, который всегда осторожен, который руководствуется национальными интересами. И слова часто не соответствуют делам. слова прикрывают зачастую попытку обойти сбоку какие-то проблемы, зайти с тыла, что называется, и попытаться их решить не лобовым путем, а, так сказать, как-то еще. Да? Есть еще одна важная вещь, которую я отметил. Ведь про Путина всегда говорят, что он никогда не занимается переговорами. Это Саакашвили говорил. Он занимается вербовкой. Кстати, удивительная штука. Симмонс, который брал интервью у Путина вот в канун для NBC, сказал, что, оказывается, Путин после выключенных камер и микрофонов... Кстати, Симмонс 2 недели находился на карантине перед тем, как пообщаться с Путиным. Как интересно. А Путин у нас разве не привился спутником, о котором так трубили пропагандисты? Ну, да бог с ним. Он сказал Симмонсу, притянув его за пуговицу, дыша перегаром, видимо, да, на этого Симмонса, а тот, видно, выше его раза в 4, о том, что, значит, вы не понимаете, российскую оппозицию финансируют из-за рубежа, чтобы меня сместить с поста президента и так далее. То есть, в этой же манере вербовать. Не рассказывать, не доказывать, не приводить доводы, а именно вербовать. Вот мне кажется, чего точно Путину не удалось, это вербануть Байдена. Многие говорили, опасаясь, что Байден расплывется, поскольку у Путина, вероятно, есть какая-то информация относительно его сына, относительно Бурисмы и всех этих коррупционных проблем. Этого точно не произошло. Путин не решился вообще ни на какие намеки такого рода. Может быть, в дальнейшем это произойдет еще, но, во всяком случае, пока мы не видим, чтобы Байден поддался вот именно на эту... на этот шантаж или какое-то давление похожее. Там есть 1000 способов, как довести до своего контрвизави, контрверсивного партнера, вот эти опасности, но в данном случае, мне кажется, Путин этим не воспользовался. И вот это поспешная, такая скоротечная откат, и тот, и другой улетают уже из Женевы, тоже свидетельствует о том, что им надо быстрее вернуться к обсуждению с собственными советниками, ну, в Америке все-таки демократия, попытаться сдемпфировать реакцию, которая, безусловно, негативная будет со стороны республиканской партии в отношении Байдена. Это уже прогнозируемо, потому что Байдена будут упрекать в бессилии, будут упрекать в слабости, но я не думаю, что эти упреки настолько справедливы. Я бы не сказал, что Байден оказался совсем уж слабаком, но, во всяком случае, он не оказался тем, на кого... рассчитывали американские наблюдатели, считая, что это ключевой момент в взаимоотношениях Москвы и Вашингтона, где вполне можно ультимативно от Путина потребовать как минимум отвалить от Украины, дать возможность ей интегрироваться в евроатлантическую структуру и не допустить войны. Это главная цель, которая могла быть поставлена. Остается неясность. Убедил ли доводы Байдена о недопустимости или решении военного вопроса по Украине отказаться от плана вторжения? Мы до конца не знаем. Но, вероятно, этот вопрос именно так ставился. Так вот, это критика. А что касается Путина, он вернется в Москву. Ему сейчас нужно загладить все возможные углы, возникшие в связи с этим саммитом, через пропагандистские каналы. Я думаю, он даст сейчас какие-то интервью российским СМИ. Может, проведет пресс-конференции. Не знаю. Тут я гарантировать не буду. Но, во всяком случае... продолжится все то, что и происходило. Если уж до этой встречи, напомню вам, репрессии не останавливались, во внутренней политике, в области прав человека все шло по нарастающей, то, собственно говоря, эта встреча, она никакого препятствия не создала для продолжения узурпации власти, повышения давления на гражданское общество и введения все новых диктаторских законов в России. Я думаю, что точно Байден здесь на это не повлиял. И в этом смысле надо ожидать ухудшения ситуации, тем более в канун выборов так называемого Государственную Думу. Вы знаете мою по ним позицию. Я считаю, что в этом фарсе, в общем, для меня лично места нет. Участвовать нет смысла, не пользуясь своим ни пассивным, ни активным избирательным правом. А всем остальным я ничего не рекомендую. Кто считает и верит в умное голосование, пусть в этом участвует. Кто считает нужным даже баллотироваться, есть ряд наших экспертов, которые это делают. То же самое, не считая нужным их отговаривать. Но, тем не менее, нужно сказать, что эта встреча не поможет гражданскому обществу России, оппозиции в России защититься от продолжающихся репрессий. Более того, я и раньше, вы знаете, до того, как все наивные наши представители части внесистемной оппозиции считали, что посредством участия в легальных процедурах можно изменить ситуацию в стране, я всегда говорил, что это диктатура, мирным путем она не уйдет. И мне кажется, что... вот весь ход последующих событий, он скорее подтвердит еще раз эту правоту лишний раз. И события в сентябре, с высокой степенью вероятности я прогнозирую, что никакого обострения не будет, к сожалению. По итогам этих так называемых выборов народ не выйдет, не повторит ситуацию 9 августа 2020 года в Беларуси. Нас ожидает еще большее ухудшение ситуации. Лучше смотреть на эти вещи прямо. Потому что, скажем так, Байден не взял на себя миссию с тем, чтобы предупредить Путина о негативных последствиях именно в этом смысле. Ну что же, я говорил почти 25 минут, может, чуть больше. Я постарался дать самую общую оценку того, что произошло. Видимо, дальше будут и другие оценки. Я не отрицаю, что другие наблюдатели будут и эксперты придерживаться каких-то иных точек зрения. Вот мне так показалось, это первое впечатление. Безусловно, с нашими экспертами в течение ближайших дней мы будем обсуждать итоги этого саммита. Многие, кстати, говорят, что, ну, в конце концов, что это третьестепенная встреча? Заранее прогнозируют, что ничем она не кончится. Все это так. Но вы понимаете, мы так бедны на разного рода политические события, которые, в принципе, могут повлиять на конкретные судьбы, в том числе, кстати, на Навального, что нам приходится зачастую использовать эти поводы для того, чтобы понять, в какой ситуации мы оказались. Встреча Байдена и Путина, безусловно, этому помогает. Оказались ли мы в еще большей глубокой яме, там спустились уже в подвал за этим дном, из которой нужно искать выхода точно, не надеясь на Вашингтон или любой западный, коллективный Запад, который может оказать какую-то существенную помощь в избавлении России от Путина. Мне кажется, эта мысль только лишний раз была подтверждена. Вопрос лишь в том, насколько она приемлема для абсолютного большинства людей. Так, зависло у меня... Ага, нет, не совсем зависло. Давайте я поотвечаю на ваш вопрос с удовольствием, но буду в разнобой, потому что у меня не вся лента отражается, чата, так что не обессудьте. Постараюсь быть предельно кратким и сжато отвечать на ваши вопросы. Рабби спрашивает. Вопрос. Марк, перед пресс-конференцией вся наша делегация сидела с очень тухлыми минами. Может, им все же что-то такое сказали? Вот смотрите, из кого состоит российская делегация? Давайте я вам перечислю. Это Лавров, это тот же Антонов, посол, который там сидел, Козак присутствовал, Герасимов, Герасимов все время такой, значит, глава генерального штаба, значит, там был Ушаков, бывший, значит, службист, он, по-моему, генерал ФСБ, ну, КГБ, он работал послом, кстати, в Соединенных Штатах, сейчас он советник по международным вопросам у Путина. Вот эта публика. Вы когда-нибудь видели их с другими лицами, кроме кислых? Они, в принципе, эти лица могут и способны ли что-то выражать другое, чем то, что вы написали тухлыми минами. Что-то им объяснили. Вот смотрите, ведь там происходит как? В американской, кстати, делегации, если вы знаете, присутствовали два человека, о которых вы все должны знать. Это бывшие послы Соединенных Штатов Америки в Москве. Это Макфол, который в свое время был одним из инициаторов перезагрузки. Главный сейчас враг Путина. Главный ненавистник его. Один из, во всяком случае. И посол Тефт. Вот с Тефтом я лично общался в Москве дважды. Я с ним встречался как адвокат украинских политзаключенных, просил о помощи в переговорах. Это к вопросу о том, кто освобождал Савченко. Не к ночи будет помянут, значит, Медведчук или же американцы. И там я услышал о том, кто освобождал Савченко, и точно знаю, кто ее освобождал. И это точно не Медведчук. Ну, бог бы с ним. Значит, они там оба присутствовали в качестве советника. Ну, там была и Виктория Нуланд, и, понятно, был там глава Госдепа Блинкен. Но я вам хочу сказать, что там горизонтальное общение могло происходить. Могло происходить, и по каким-то своим каналам что-то могли закидывать. Что? Как? Мы не можем проверить, мы там не присутствовали. Но, тем не менее, ваша мысль о том, что все-таки какая-то телега была прогнана, выразимся так, это я не исключаю. Вообще принято в таких случаях что-то объяснять, доводить и на этих уровнях тоже. В конечном итоге, еще раз повторяю, не ищите на их лицах, не ищите на их выражениях ответа на ваши политические вопросы. Вы ничего там не увидите. Так. Ну, вот как-то сформулирован вопрос, видимо, мне все-таки Крапива, Лиля Крапива. Такой у нее ник, жизнелюб, карантинный теперь до кончины, и нам с ним жить. Ну, видимо, предполагается, не хочу ждать, имеется в виду Путин, жить ли нам с ним до конца. Да бог знает, сколько ему до конца осталось, Лиля. Бог знает. Может быть, мы его еще обгоним в этом смысле. Ну вот Лариса Аллилуйка, такой у нее ник, видимо, какой-то псевдоним, жалкое зрелище, имел Путин, ему сказали все как нужно. Мы, Лариса, это узнаем окончательно, как я уже сказал выше, позже. Это первые впечатления, о которых мы сейчас говорим, но они основаны, я посмотрел обе пресс-конференции, причем пресс-конференцию Путина еще и прочитал на сайте Kremlin.ru, она уже опубликована. Вот у меня сложилось впечатление, что в принципе ни тот, ни другой не получили того, что хотели. Это тоже сильно объясняет. В части, касающейся Украины, тоже многие сейчас, вот даже Андрей Андреевич Пионковский опубликовал у себя твиты, очень разочаровывающийся, он человек эмоциональный, ему не понравился тезис о том, что Байден вроде как соглашается. Необходимость сохранения формата Минских соглашений. Я считаю, что пока мы не до конца понимаем, то ли это маневр определенный в переговорах с Путиным относительно Минских соглашений, то ли это такая оттяжка времени, пока Зеленский не приедет в Вашингтон, как это предполагается в конце июля, где действительно этот вопрос, видимо, будет окончательно обсужден, и он не открыт окончательно. На предмет того, что пусть Украина продолжает мучительно выдавливать из себя эти Минские соглашения. Я вот пока этого еще не увидел. Это возможно так. Но мы еще этого до конца не понимаем. Для этого нужна встреча Зеленского и Байдена. Может быть, этому будет предшествовать звонок Байдена Зеленскому. Мы даже не понимаем, как дальше будет складываться, будет ли встреча Путина и Зеленского. Но это только тогда можно будет понять. Потому что вот сейчас вернется Байден. Представьте себе. Вот он говорил о Минских соглашениях. А его сейчас начнут и в хвост, и в гриву республиканские сенаторы, значит, сводить с ума, да, что называется. И что он тогда? Он может отыграть легко, сказать, ну, ребят, дорогие. Вот. Что касается нашего этого обманули дурачка на четыре кулачка, это же ведь вот произнесенный им принцип, он, прежде всего, относится не к тому, что с ним так поступает, а я напомню, он это употреблял, когда говорил о расширении НАТО на восток, по поводу того, что вот типа живой Горбачев, спросите у него, что Горбачеву обещали в устном порядке, что расширения НАТО не будет. Но это произошло. Вот типа нас обманули, дурачка на четыре кулачка и тра-та-та. На самом деле Путин инстинктивно, почти фрейдистски выражает, собственно, свое отношение к любым договоренностям. Именно Путин всех намеревается обманывать. Почему? Потому что Путин верит в то, что он сидит вечно. Это же пятый президент. Сменился в Соединенных Штатах, с которым он встречается на этой должности, оставаясь президентом России, ну, узурпатором. Ну, так он считает как? Ну, хорошо, я 4 года потяну лямку эту, а Байдена не станет, придет кто-то другой, один или другой, ну, или даже останется, я через 8 лет это переиграю, все как хотел бы. Он, упрекая за какие-то устные обязательства, которые давались якобы Горбачеву по поводу нерасширения НАТО, забывает о Будапештском меморандуме, который гарантировал, а это документ, публичный документ, международно-правовой документ по поводу территориальной целостности Украины в обмен на ее безъядерный статус. Равно так же, как и признание Украины произошло после распада Советского Союза в 1991 году, ведь Россия, послав верительными грамотами своих послов, она признала Украину в ее границах. Но почему-то об этом он не вспоминает. Он вспоминает о том, что кому-то давались обещания в устном порядке по поводу расширения НАТО. НАТО, вопрос присоединения к НАТО Украины остается открытым. Мы пока не знаем. Возможно, Путин, как вам показалось, представляет жалкое зрелище, если ему сообщили о том, что нет-нет, мы намерены Украину в НАТО завести. Могло быть такое, я бы этого не исключал. Но из пресс-конференции и той информации, которая просачивается прямо сейчас, вывода такого сделать невозможно. Также я вам напомню, по поводу Украины не безинтересно то, что Козак уже после встречи с Байденом и в расширенном составе тоже комментировал, что да, мы готовы к тому, что Соединенные Штаты присоединятся, мы не против, к решению вопроса на Донбассе, к формату нормандскому или какому-то еще, если только они поддержат Минские соглашения, если они согласятся полностью, в полном объеме с Минскими соглашениями. Но это проброс, который, возможно, звучал и на встрече Байдена и Путина. Возможно, это тоже обсуждалось. Но ответа-то мы не слышим о том, что Соединенные Штаты приняли решение присоединиться именно к Минскому формату, там, Минским соглашениям в качестве ко-спонсора мирного процесса. Это же тоже не прозвучало. Так что нужно подождать. И мы это увидим. 36 минут мы Общаемся. 15 980 человек нас смотрит. 5241 лайк поставили. 5250 уже. Я прошу тех, кто присоединился, это почти 13 с лишним тысяч человек, ну, чуть меньше, там, 12, наверное. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах поставьте для того, чтобы люди посмотрели этот эфир, в крайнем случае, посмотрели его в записи, это будет не безинтересно, как первая точка зрения, она может быть ошибочной. Я, кстати, нередко ошибаюсь, это нормально, я человек, я не обладаю сверхъестественными способностями, особенно провиденциальными. Вот как мне кажется, я вам и рассказываю, насколько это интересно и правильно, судить вам. Также напоминаю, вот тут есть вопросы и помощь, которые нам помогают люди жертвовать средства. Спасибо вам огромное. Мы сейчас хотим затеять еще один проект такой интернетовский. Посмотрим, как он получится. Если помогаете, нам огромное вам всем благодарность. Но если у вас нету такой возможности, это не страшно, это нормально, это хорошо. Не переживайте. Вы, пожалуйста, просто подписывайтесь на канал. Вы сделаете нам огромное по этому поводу одолжение. Уверяю вас, это ничуть не менее важно для нас. Вот у нас Приват Р пожертвовал нам небольшие средства. Спасибо вам огромное. Ну, большие для нас. Скажите, при жизни Карпова, видимо, реальный компромат на него сексуального характера и тяжко уголовно. Да вы знаете, в чем проблема заключается? Я вам расскажу такое свое ощущение. Когда-то в нулевых еще годах обсуждали «Who is Mr. Putin?». Помните вот этот процесс «Who is Mr. Putin?», «Who is Mr. Putin?». Хотя он «Who» уже законченный, это мы все знали. Но говорилось это всегда под предлогом того же, слушайте, а есть на него что-то такое, что держит его те, кто его сделали преемником, что называется, за конечности, чтобы он не вырвался из-под этого контроля. То ли какой-то документ о взрыве домов, как это было в 99-м году, то ли компромат по педофилии, о котором, помните, так много говорили, Литвиненко, и Калугин генерал, и многие другие. Вы знаете, вот тогда это, может быть, имело значение. Люди хотели знать, кто такой Путин. А сейчас парадокс заключается в том, что мы о нем все знаем. Путин перестал быть загадкой, вещью в себе, ящиком Пандоры. Мы все знаем, что он себя представляет и в сексуальном плане, вне зависимости от того, насколько это буквально, да, такой он или сякой. В конце концов, это его дело, какие у него предпочтения, если они не криминальные, там, гей он или не гей, вообще уже не имеет значения. Не говоря уже о какого-то тяжкоуголовного. Какого тяжкоуголовного? Он Навального травил, он отравил огромное количество народу, убил народу сколько. Он в Донбассе разбомбил, убил путем войны больше десятка тысяч людей. Он в Сирии понаубивал сколько людей. Что такого мы должны узнать о нем? Что-то, что его бы аттестовал еще хуже, чем есть. Вот что? Вопрос ведь в отношении. Вопрос не в наличии какого-то дикого компромата, а в отношении. А в масштабе своем большая часть населения России, это больше вот те 140 миллионов, которые проживают, их большинство, они принимают эту ситуацию, при которой они сознают, что из себя представляет этот узурпатор, с его воровством, с его ОПГ, со всем набором, но их это устраивает, раз они не меняют положение этих вещей, понимаете? Это ключевой вопрос, не наличие какого-то компромата, а отношение к нему. Потому что спустя 21 год о Путине мы знаем все. Он последними годами, я уж не говорю предыдущими, когда это еще меньше имело значение, он доказал все, что только было возможно. Ничего нового такого, чтобы обескуражило наше воображение, уже не может произойти. Поэтому я, честно говоря, в этой гонке за компроматами не вижу уже больше смысла, потому что те же американцы прекрасно знают, сколько он украл, какие у него авуары, его окружение, которое прикрывает его в обладании этими капиталами и так далее. Конечно, бенефициар всех этих капиталов, всего этого олигархического окружения – это он сам. И поэтому узнать это все, что нового мы узнаем в том, что все принадлежит маркизу Карабасу. Понимаете? Поэтому я, честно говоря, считаю, что мы перешли в плоскость из поиска какой-то тайной, обескураживающей информации в ситуацию, при которой мы должны ясно сформулировать свое отношение. Нормально ли государству в 21 веке жить вот с таким лидером нации, ну, в кавычках, естественно, с таким государственным деятелем во главе страны и так далее? Вот пока ответ такой, который дает общество, дает население, что они готовы это терпеть, они готовы с этим соглашаться. Вот в тот момент, когда этот консенсус будет разорван, то ничего не спасет. Никакой компромат новый, никакие какие-то новые факты, ничего уже не изменит ситуацию, все полетит в тартарары. Так, давайте дальше посмотрим. Ну вот Дмитрий Гуторин пишет. Байден должен был вдохновить весь мир в борьбе со злом, затронуть взрывы в Чехии, которые осуществили бандиты Кремля, и трактовать их как нападение на НАТО. Он бросил Чехию. Вы понимаете, Дмитрий, то, что касается конфиденциально, то, что осталось за вниманием, и то, что мы не можем пока узнать, а, кстати, они по РНР вроде бы тоже говорили, хотя мы не понимаем до конца, в каком контексте и какие были предъявлены инвективы Путину, мы это узнаем все-таки позже. Но то, что мы видим и слышим, скорее напоминает вынужденную, вымученную форму сотрудничества с Путиным со стороны Байдена и в его лице, естественно, с американского государства и, назовем так, коллективного Запада. Понимаете? И это является определяющим. То, что частные эти вопросы складываются в одно большое, для нас несомненно, потому что Путин – это и взрывы складов в Чехии с гибелью двух несчастных, это и, так сказать, отравление Литвиненко в нулевых годах, но и гибель случайных людей, точнее, отравление Скрипалей, гибель женщины. Это и все преступления против человечности, которые совершены и в Сирии, и в Ливии, и в других местах, и вот в Центральной Африканской Республике, черт что творится, посредством, значит, использования ЧВК «Вагнер». Все это есть. Вопрос не в формулировании этих требований, в формулировании этих претензий. Вопрос в отношении. Как это исправить можно только внутренним путем. Если возмущение внутри самой России достигнет предела, при котором положение подобное, в котором оно сейчас находится, общество в России, будет уже невозможно. При Путине будет уже невозможно. Так, давайте посмотрим, на какие вопросы еще я отвечу дальше. Просто очень много обменов мнений в чате. Я могу, конечно, на все не ответить. Это всегда проблема, потому что кто-то считает, что я избегаю вопросов, но просто их очень много, и я не могу зараз на все ответить, это нормально. Ну, вот что касается санкций, да, вот тут упоминают, о них говорят. Я думаю, что вопрос санкций обсуждался совершенно не случайно, что санкции по госдолгу, которые, ну, не такие уж серьезные, вступили в действие буквально накануне. Вот, возможно, какие-то санкции новые появятся, это правда, ну, то есть этого нельзя исключать. Но ведь вопрос убийственных санкций, вопрос экономической войны, он находится в плоскости принципиальных волевых решений со стороны американского, прежде всего, американского истеблишмента, американской власти. Пока мы этого не увидели, пока все выглядит так, что Америка готова мириться с положением вещей, при котором они обходят самые острые углы, и вот, в частности, в «Северном потоке» это было продемонстрировано, когда отказались от санкций в отношении немецкого оператора этого проекта, а это, безусловно, тоже подвергся критике этому за это Байден, но положение-то это не меняет. То есть мы видим, что на этом демонстрируется отказ от какой-то экономической войны, которая бы привела к каким-то осязаемым результатом в отношении Москвы. Таких санкций, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим, потому что начавшийся диалог, он создал вот этот лаг, о котором говорил Байден на своей пресс-конференции от 3 до 6 месяцев, в которые будут определены параметры возможных сфер сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Ну, с точки зрения того, что с Путиным вообще сотрудничать нельзя, это, безусловно, для него выгодно. Другой вопрос, какое это получит практическое выражение. Вот тут мы еще можем гадать. Так, значит, вот у нас Рабия переписывается с Георгом Мурманом. Там был вопрос Георга. А вот Марк, Запад соучастник, там общие финансовые интересы с Путиным. Вот в чем драма. Вне всяких сомнений, Георг. Вне всяких сомнений. Это старый тезис, о котором мы говорим, что русскому обществу нужно, собственно говоря, не поддержка Запада. Не то, что американские танки, абрамсы ехали, лязгая гусеницами по Красной площади. Не об этом речь. Не надо мешать нам. Оставьте нас один на один с российской властью. Но прекратите, пожалуйста, прикрывать эту власть. прекратите делать так, чтобы все их капиталы находились в безопасности на вашем благополучном Западе. Прекратите выводить эти средства из России, давать возможность, давать им укрывательство на Западе, тем самым создавая, ну, такой запасной ход, запасную аэродром для российского нобилитета, который в любой момент может сесть на свой самолет и улететь к вам. Вот посмотрите, удивительное дело, часто это повторяют, но никто не вдумывается. Ведь все дети всех генсеков в 20 веке, ну и теперь уже президентов, потому что внук Ельцина живет тоже в Америке, они все живут на Западе, все, в основном в Америке. Дочь Сталина Аллилуева, ее внучка живет в Америке. Ну, внучка там замечательная, мне кажется, уже, так сказать, в возрасте, но тем не менее, осознающая, что себе представлял Сталин. Дети Хрущева, покойный, значит, его сын Сергей и нынешняя, ныне здравствующая Рада Хрущева живут в Соединенных Штатах. Ну, Сергей умер там в этих Соединенных Штатах, получая американское гражданство. Дети Андропова, внуки, живут в Америке. Часть родственников Брежнева, внуки, живут, там, внуки, правнуки уже, наверное, живут в Америке, немного в Европе. Там Громыки и так далее, даже в расчет не берем. Дети Ельцина, понятно, его дочери две, они в России, но, ну, поди разбери, они миллиардерши, значит, что значит в России миллиардером жить? Где она живет, никто не знает. Татьяна Юмашева, во всяком случае, вместе со своим супругом. Значит, соответственно, внук точно живет в Соединенных Штатах. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, про дочерей Путина и не говорим, одна, значит, за голландцем. Вторая, значит, была за Шамаловым, развелась. С кем они, что они, где они, никто ничего не знает. Ну, бог с ним, сама жизнь в свое время, так сказать, покажет. И я уверен, что все они окажутся в конечном итоге в Америке. Мы имеем дело с компрадорской властью, которая находится в глобальном союзе с финансовыми и экономическими кругами на Западе, в процветающем Западе. Вы дальше спорите, что все, что поставлена точка в вопросе сотрудничества Китая, Пекина и Москвы. Так это давно поставлена точка. Вы понимаете, Москва упала в объятия Китая гораздо раньше. Это еще в начало 90-х годов относится. Потому что, окончательно разорвав с Западом, ну, может, с Мюнхенской речью, может, чуть раньше, хотя это было обречено, безусловно, нынешний режим в России является компрадорским по отношению к собственному народу, но использующим Китай, они так думают, для защиты от инвектив, от давления Запада. Он им нужен только в этом смысле. Иначе, если бы они идеологически были прокитайцами, так сказать, сознавали себя улусом Китая, да, они бы свои капиталы размещали в Шанхае, там, не знаю, в Гуанчжоу, в Пекине, бог знает где. В Синьцзян-Уйгурском районе, о котором в интервью Симонсу говорил Путин, как замечательно там живут уйгуры, в концлагерях, кстати. Вот. Но они же не там держат это все. Я вам рассказал выше о том, что они все живут в Европе и в Америке. На Лазурном берегу во Франции, в Лондоне, главная финансовая столица Европы, где обретается высшее чиновничество, их семьи, любовницы, любовники там, и так далее. Ну, и в Америке, понимаете, от Майами до Вашингтона, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. То есть, все эти люди, они видят свое будущее и будущее своих детей с огромными капиталами, которые они вахтовым методом добыли в России, заставляя порабощенный народ на них работать в буквальном смысле. И, так сказать, все эти в кормушку себе в этот, как это, дупло туда, значит, как белочка, значит, отнесли и только забегают за новыми орешками, что называется, в Россию. Окунаются в ненавидимую им Россию для того, чтобы продолжать ее эксплуатировать. Вот как выглядит эта ситуация. И, конечно, для Запада это выгодно. Я уже много раз объяснял, что такое Запад. Запад покупает ресурсы у России, потому что больше нечего покупать. Нефть, газ, лес, полиметаллические руды и так далее. Все, что угодно покупает. На все готов. Вплоть до редкоземельных металлов. Деньги, которые он платит, доллары, твердая валюта за это, за все, потом возвращаются обратно на Запад в виде инвестиций со стороны тех, кто получает вот эту доход от эксплуатации государственных ресурсов, в конечном итоге государственных. Они обратно выкидывают на Запад, давая дополнительную динамику инвестиционную тем же экономикам Запада, Америки, Европы и так далее. Скажите, как это плохо? Они счастливы от этого? То есть грабят Россию дважды, понимаете? Сначала скупая ресурсы, на которые они создают технологии, современные экономики и так далее, на Западе, в Америке уж точно, в Европе, а потом получая обратно эти деньги в виде, так сказать, выведенных из России, не инвестированных в Россию денег, которые украли чиновники и в конечном итоге олигархи, это все одно и то же сейчас в России. Они обладают почти там 70, а по отдельным оценкам и больше ресурсами всей, значит, российской экономики, капиталами, доходами и так далее. То есть они это все отправляют туда, на Запад, они не инвестируют в Россию. В этой ситуации, ну, это же полный тупик, это ловушка окончательная. Поэтому на Запад надеется, что он откажется от такого выгодного своего положения. Ну, было бы более чем наивно. Поэтому задача от Запада, которая ставится гражданским обществом, оппозицией и всеми остальными, чтобы Запад прекратил вот эту схему, при которой эксплуатация в России заканчивается хеджированием своих капиталов на Западе. Там у них, в благополучном Западе. С этим, в общем, так и не справились поколения и поколения тех, кто выступает против режима инсургентов. 52 минуты мы в эфире. 16577-558 человек нас смотрят. 6893 лайка нам поставили. Буквально еще на несколько вопросов отвечу. Не хочу вас перегружать. Я думаю, что можно посмотреть реакции на других каналах. Это представляет интерес. Но напоминаю также, пожалуйста, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Фейгин Лайф. Мы работаем почти каждый день. Вот, для вас, больше ни для кого, потому что я часто слышу вопрос, что Фейгин то ли собой любуется, то ли зарабатывает деньги. Нет, уверяю вас, мы в конечном итоге работаем для нашей аудитории. Это только и исключительно для того, чтобы добиться, доказать, что мы живем не так. Может быть, наша аудитория к этому подготовлена, но чем больше людей об этом узнает, чем больше присоединятся к нашим эфирам посредством вас, наших постоянных зрителей, тем скорее мы добьемся хоть какого-то, пусть мнимого, пусть маленького успеха в просвещении населения. Так, вопрос от Константина Линкера. Он пишет, Байден и его компашка продались, как ожидалось. На каких условиях, неизвестно. Но это так. К сожалению, многие люди не видят очевидного. Просто посмотрите на предыдущие дела и поступки Байдена и его окружения. Делайте выводы. Я думаю, что это и скоротечный, и такой, Константин, все-таки, ну, однозначно категоричный вывод. Вы понимаете, скорее Байден продолжает линию, которая существует в американском руководстве, которая говорит о том, что надо руководиться в первую очередь и в главную очередь национальными интересами. Национальные интересы не предполагают американские непосредственно вовлечение в военный конфликт, ну и сопутствующие ему с Москвой. Это старая традиция, воспринимавшаяся еще с советских лет. И поэтому Байден, как продукт именно этого периода, он очень осторожен в этой конфликтности с Москвой, конкретно с Путиным. То, в чем вы его обвиняете, требует какого-то более буквального подтверждения. Я понимаю, что кто-то скажет, что Северный поток является этим показателем. Но там есть оговорка. Потому что по Северному потоку это позиция в большей степени Германии. А действительно, Америка, заинтересованная в налаживании отношений с Берлином, конечно, уступили в этом вопросе, полагаясь на ишак или падишах. В сентябре в Германии будут выборы, и, возможно, если к власти правительство возглавит лидер зеленых, то, возможно, Северный поток помрет своим путем. В это мало верится, но такого исключать тоже нельзя. Все остальное пока не выглядит как очевидная уступка. Пока все делается так, для того, чтобы сохранить мир, например, на панрегиональном пространстве, не допустить вторжения в Украину. И одновременно с тем создать условия для того, чтобы защитить Украину военным путем, содействовать ее либо внеблоковому присоединению к договору с США о военной стратегии безопасности, либо вот начать план подачи с НАТО. Нам рано упрекать Байдена и его администрацию в продажности. Нужно подождать реальных шагов. Они, несмотря на то, что с 20 января он находится у власти в качестве главы Белого дома, мы не можем говорить априори о том, что его история, как вы пишете, уважаемый Константин, свидетельствует, и его окружение свидетельствует о том, что по-другому не могло быть. Это не совсем так. Это не совсем. Байден разный был. Мне ли не знать, я знаю прекрасно, я когда состоял в Федеральном политсовете солидарности, как мы добивались в связи со смертью Магнитского, принятия акта Магнитского, были заявления, и действовал Борис Немцов покойный, он был одним из руководителей солидарности. Именно Байден, кстати, в тот момент председатель комитета по международным делам, Я извиняюсь, нет, он в тот момент уже был вице-президент, был главным противником введения акта Магнитского, чтобы вы знали. Мы все помним, мы знаем. Но это совершенно не означает, что можно из этого делать выводы о том, что посредством каденции Байдена мы обречены на потворство Кремлю и его ОПГ в ухудшении и мировой безопасности, и ситуации с правами человека в России, и много чего еще. Надо подождать, не делать скоропалительных выводов. Так, Раби пишет, 16 июля должна состояться такая же встреча с главой КНР, не является ли встреча Путина и Байдена проверкой Путина на верность? Ведь скоро и он будет брать кредиты на зарплату Росгвардии. Нет, хочу вас расстроить, Раби, что на зарплату Росгвардии у Путина деньги есть, в отличие от Лукашенко, от его сиамского близнеца. Что касается встречи Байдена и Си Цзиньпиня, я думаю, я не знаю этой даты про 16 июля, просто не знаю. Вот я знаю, я слышал что-то, что они будут встречаться. Ну так это давно вопрос ставится. Я не очень убежден, что кто-то рассчитывает на то, что Москва оторвется от Пекина, вот о том, что я сказал выше, от стратегических отношений там, причем зависимых отношений. Безусловно, Пекин сознает себя главным партнером Москвы. Не Пекин является младшим, а Москва – это общее место, так сказать, банально об этом говорить. О чем может договориться Вашингтон и Пекин? Они могут договориться о разведении каких-то интересов как раз-таки от красных линий, которые установить проще именно с Китаем. Почему? Потому что Китай, несмотря на все свое могущество, экономическое и всякое другое, остается страной предельно зависимой в своем экономическом потенциале от инвестиций и от научных технологий и всего остального с Запада. Россия – страна деиндустриализированная, потерявшая полностью научный потенциал, я имею в виду такой научно-технологический потенциал, отставшая во всех отношениях. А что такое нынешний Китай? Это не просто сборочная мастерская, в том числе айфонов, помимо всего прочего, как я уж так утрирую, да? Но она и сама производитель научных достижений уже. Но это все базируется на основании тех знаний, тех возможностей, которые предоставил Запад Пекину. И там это прекрасно осознают. В Москве нечего предоставить, в отличие от Пекина, значит, той же Америки и взаимно от Америки России. Россия вне находится научно-технологического контекста. Ну что же, дорогие друзья, час я практически находился в эфире. Время 21 час 58 минут. Значит, нас смотрело больше 16 тысяч человек, 7595 лайков, да, уже 7600 лайков. Я знаю, что будут и другие эфиры, не хочу вас занимать слишком долго. У нас буквально завтра, послезавтра и так далее будут новые эфиры с экспертами для обсуждения того, что произошло сегодня в Женеве. И я попрошу вас приходить на эти эфиры, смотреть их, распространять информацию о нашем канале дальше. Нам очень важно добиться сейчас до 260 тысяч подписчиков. Это бы помогло нам в дальнейшем развивать канал для того, чтобы как можно большее количество зрителей приходило постоянно к нам, ну и подписывалось на канал. Спасибо, ребята, всем вам огромное. Приходите, не забывайте, и всем пока.